Между Рождеством и Новым годом я даже не пытался искать апельсиновую девушку. Рождество требовало покоя. Но уже в январе я снова развил бурную деятельность. Я был в отличной форме. Однако мои многочисленные попытки ни к чему не привели, поэтому мне нечего рассказать о том времени. Думаю, ты уже привык к ритму и логике моего рассказа. Но одно отступление я все-таки сделаю. Оно касается важного момента. Его я не учел в моем списке загадок, которые ты должен отгадать. Старый анорак. Какое значение он имел для этой истории? Ведь именно он подал мне мысль об опасном лыжном походе по гренландскому льду. Именно он заставил меня предположить, что апельсиновая девушка, возможно, очень бедна. Но главное, он, безусловно, служил знаком того, что она любит бывать на природе. Сколько лыжных походов я совершил в ту зиму. И, может быть, эти походы на лыжах по горным окрестностям Осло помогли моему окрепшему организму держать на расстоянии будущую злую болезнь. Я не стану рассказывать тебе ни о лыжных походах, во время которых я так и не встретил апельсиновую девушку, ни о лыжнях в Кикуте, Стрюкине или Харистюа. В начале марта все ждали знаменитых воскресных соревнований в Хольменколлене. Мысль о предстоящих прыжках с трамплина наполняла меня бурной радостью. Словно все камешки мозаики заняли свое место. Все сошлось. Как будто я угадал 11 позиций в спортлото по футболу. Осталась последняя, 12-я игра, в исходе которой почти не было сомнений. В то воскресенье выдалась замечательная погода. На соревнования пришло более 50 тысяч человек. Изрядный процент всех жителей Осло поднялся сюда в тот день. Но как ты думаешь, какой процент от этого процента ходит в старых анораках в любое время года? Почти 100%. В то воскресенье я поехал на Холменколлен, погода благоприятствовала соревнованиям, и в этом была уже половина успеха. У меня было 50 тысяч шансов встретить апельсиновую девушку. И одно я могу сказать точно. Там, на этой крыше Осло, не было недостатка в старых анораках. Это было настоящее Эльдорадо старых, выцвевших анораков всех мысленных цветов. Поэтому мне было не до трамплина, я почти не смотрел на него. С меня хватило созерцания анораков. Несколько раз мне казалось, что я вижу апельсиновую девушку, и у меня в груди уже рождался восторженный вопль. Но это была не она. Раза два я видел и сказочную серебряную пряжку для волос, но это была не ее пряжка. Апельсиновой девушки не было на соревнованиях. Вот и весь сказ, Георг. Весь результат моих усилий. Я даже не помню, кто тогда выиграл. Не помню ничего, кроме того, что апельсиновую девушку я там так и не нашел. Я искал то, чего не было. С тех пор я был на Холменколлене только один раз. Не знаю, забрежило ли у тебя что-нибудь в памяти при этих словах. Может, ты запомнил что-нибудь из того, что мы с тобой видели вместе, когда тебе было 3,5 года? Мы с тобой стояли внизу, на поле, и следили за прыжками. Погода постаралась. Редкий южный ветер вылизал землю, как летом. Поэтому снег для трассы пришлось собирать со всей Норвегии. Или, чтобы быть точным, с вершин Финса. Золото тогда получил Йенс Вайсфлок. Норвежцы были, конечно, разочарованы. Однако сенсация это не вызвала, потому что за год до того победу тоже одержал Вайсфлок. Доверю тебе одну тайну. И в тот раз, когда мы были на Холменколлене, полгода назад, я ловил себя на том, что высматриваю в толпе апельсиновую девушку. Прошло более 10 лет, но пережитое разочарование еще гложет меня. У меня мало времени, мой мальчик. Но я пропускаю несколько недель не только по этой причине. Мне просто нечего о них сказать. В конце апреля я однажды достал из почтового ящика открытку. Была суббота, я приехал к родителям на Хюмлевейн. Открытка была адресована мне, но не на Адамстюин, где я жил уже несколько месяцев вместе с Гюннером. А теперь внимание. На открытке была изображена сказочная апельсиновая роща, и большими буквами было написано «Патио де лос Наранчос». Насколько я понимал испанский, это означало что-то вроде «апельсиновая роща». Я уже говорил тебе, что люблю толковать знаки. «Апельсиновая роща». У меня бешено заколотилось сердце. Ты, наверное, уже знаешь о кровяном давлении, Георг. В некоторых случаях оно может вдруг сильно подскочить. Но это еще не причина, чтобы мы отказались от сильных чувств и переживаний. В общем, такое состояние не опасно. Но я бы все-таки хотел, чтобы ты не увлекся полетами на дельтапланах или прыжками с парашютом. По крайней мере, хотя бы не прыгай на батуте. Я перевернул открытку. Штамп Севильи и несколько слов. Я думаю о тебе. Можешь подождать еще немного? И все. Ни имени, ни обратного адреса, ничего. Зато было нарисовано лицо, Георг. Ее лицо, лицо Белочки. И его как будто нарисовал настоящий художник. Может быть, даже великий. Я почти не удивился. Конечно, апельсиновая девушка должна была находиться в апельсиновой роще, иначе и быть не могло. Она просто уехала домой, в свое королевство, в свою апельсиновую страну. Это совпадало с моими представлениями о ней. Разве младенец Иисус вернулся в храм не за тем, чтобы войти в дом своего отца? Теперь все стало на свои места. Все загадки были разгаданы, все пасьянсы сошлись. Апельсиновая девушка сделала передышку на полгода и там, в Севилье, удовлетворяет свой прихотливый, почти художественный интерес к обилию апельсинов, перед тем, как оторваться от них и сдержать данное мне слово видеться со мной каждый день всю вторую половину года. Может, потом ей опять понадобится передышка, но это уже другое дело. Я пришел в сильное возбуждение. Мой мозг начал в избытке вырабатывать вещество, которое мы, медики, называем эндорфины. Есть особый термин для этого почти болезненного возбуждения. Мы говорим, что больной находится в эйфории. Я впал в эйфорию. В результате я вбежал к родителям, которые сидели в зимнем саду, мать в зеленом кресле-качалке, а отец с газетой в старом шезлонге. Я влетел к ним и сказал, что намерен жениться. Этого мне делать не следовало, потому что через 15 минут моя эйфория прошла. Мозг перестал выделять эндорфины. Я ничего не понимал. Вернее, понимал еще меньше, чем раньше. Апельсиновая девушка уже проговорилась, что знает мое имя. Теперь оказалось, она знает и мою фамилию. И даже больше, Георг, гораздо больше. Ко всему прочему, она знала и адрес нашего старого дома на Хюмлевейн. Что скажешь? Это было прекрасно, мне было приятно думать об этом, независимо от того, что эта загадка означала. И в то же время меня задевало, что она уехала в Испанию, не потрудившись даже предупредить меня об этом в те волшебные минуты, когда мы рука об руку шли к Дворцовому парку, перед тем, как зазвонили рождественские колокола, и Золушка должна была броситься в карету и уехать, пока ее карета не превратилась в тыкву. С тех пор прошло 3,5 месяца и 25 лыжных походов, не считая других попыток найти ее след. Или апельсиновая девушка уже успела побывать в Марокко, Калифорнии, Бразилии. Апельсины теперь считаются полезным фруктом на всей планете и, по моему мнению, давно должны были быть канонизированы как важнейший фрукт природы. Может, апельсиновая девушка работает тайным агентом для апельсинового отдела Организации Объединенных Наций? Не хватало только, чтобы объявилась какая-нибудь новая тяжелая апельсиновая болезнь. Не потому ли она постоянно ходила на Юнгсторгет и осматривала там все апельсины и еженедельно брала пробу? Может, она побывала даже в Китае. Я уже давно узнал, что слово «апельсин» означает «китайское яблоко». Ведь к нам апельсины пришли из Китая. Но если даже апельсиновая девушка и совершала сейчас паломничество в Китай, где в свое время распустился первый апельсиновый цветок, я не мог послать ей открытку по адресу апельсиновой девушки Китай. Китайской почте было бы трудно найти ее среди всех жителей Китая, число которых перевалило уже за миллиард. Сам-то я, безусловно, справился бы с этой задачей, но кто может гарантировать, что китайские почтовые служащие станут искать ее с таким же рвением, как я? Ладно, Георг, идем дальше. Я на несколько дней освободился от занятий, занял у родителей 1000 крон и купил самый дешевый билет на самолет до Мадрида. Там я переночевал у дяди одного моего школьного товарища. На другое же утро я вылетел в Севилью. Я не был уверен, что найду ее там, но шансы у меня были примерно такие же, как и на Холмен-Коллине. Было у меня и еще одно соображение. Если я не встречу ее в Севилье, то есть лицом к лицу, я все равно знаю, что она недавно была там и уехала, например, в Марокко. Независимо ни от чего, я попаду в апельсиновую рощу и вдохну тот же неповторимый апельсиновый запах, который вдыхала она. Пройдусь по тем же улицам, по которым ходила она, и, может быть, посижу на той же скамейке, на которой сидела она. Одного этого было уже достаточно, чтобы поехать в Севилью. К тому же я надеялся, что найду ее следы в самой апельсиновой роще, если мне удастся туда попасть. Я не исключал, что столь священное место окружают глубокие рвы и стерегут строгие сторожа со злыми собаками. Но не успел самолет приземлиться в Севилье, как через полчаса я был уже в апельсиновой роще. Она примыкала к Большому собору и оказалась красивым апельсиновым садом, содержащимся в образцовом порядке. Апельсиновые деревья стояли строгими рядами, усыпанные перезрелыми плодами. Однако апельсиновой девушки там не было. Очевидно, она просто ушла в город. Наверное, она скоро вернется обратно. Я пытался размышлять здраво. Пытался убедить себя, что я не должен рассчитывать на скорую встречу с апельсиновой девушкой, по крайней мере, в первые дни. Поэтому я провел в апельсиновой роще не больше 3 часов. Потом я ушел, но на всякий случай оставил ей записку на старом фонтане, бьющем среди деревьев. Я написал: «Я тоже думаю о тебе. Нет, я не в состоянии дольше ждать». Сверху я придавил записку небольшим камнем. Записку я не подписал и даже не написал, кому она предназначена, но примитивными линиями изобразил на ней свое лицо. Конечно, совершенно не похоже, но я не сомневался, что апельсиновая девушка сразу поймет, кто изображен на записке, как только найдет ее. Она уже скоро должна была вернуться сюда. Должна же она заглянуть в рощу хотя бы для того, чтобы получить почту. Через час после того, как я, положив записку под камень, уже гулял по городу, до меня вдруг дошло, что я совершил оплошность. Апельсиновая девушка сказала мне: «Тебе придется ждать меня 30 дней. Если ты сможешь прождать так долго, мы снова увидимся». Я спросил, почему я должен ждать так долго. И она ответила просто и ясно: «Потому что ровно столько ты должен меня ждать. Но если ты выдержишь этот срок, то в следующие 30 дней мы с тобой будем видеться каждый день. Понимаешь, Георг, я нарушил правила. Я не смог выдержать 30 дней, не видя ее, поэтому в следующие 30 дней я уже не смогу видеть ее каждый день». Понять ее условия было легко, но выполнить их было трудно. В каждой сказке свои правила. Наверное, именно они и отличают одну сказку от другой. Нет никакой нужды понимать эти правила. Им надо следовать, иначе обещание не сбудется. Вот так, Георг. Почему Золушка должна была вернуться домой с бала непременно до того, как пробьет полночь? Я не знаю, и Золушка тоже не знала. Но когда ты позволил завлечь себя в удивительное сказочное царство, о таком уже не спрашивают. Остается только принять условия, даже самые нелепые. Чтобы получить принца, Золушка должна была уехать с бала до того, как пробьет полночь. Коротко и ясно. Правила есть правила, и им надо следовать. Иначе она лишилась бы своего бального платья, а ее карета превратилась бы в тыкву. Вот она и поспешила вернуться домой до полуночи, и ей это удалось, но по пути она потеряла туфельку. И, как ни странно, эта туфелька помогла принцу найти Золушку. А вот злые сестры нарушили все правила и потому плохо кончили. В моей сказке правила были другие. Если мне посчастливится увидеть апельсиновую девушку с большим пакетом апельсинов в руках 3 раза подряд, она будет моей. Мне было дозволено увидеть ее в рождественский сочельник и даже больше — заглянуть ей в глаза, когда зазвонили рождественские колокола, и прикоснуться рукой к ее серебряной пряжке. После этого я должен был выдержать только одно испытание, должен был 30 дней не видеть ее. Не спрашивай, почему, Георг, просто таковы правила. Если я не выдержу это последнее и решающее испытание — 30 дней не видеть апельсиновой девушки, все мои предыдущие усилия пойдут прахом, и я потеряю все. Я бросился назад, в апельсиновую рощу, но моей записки на месте не было, и у меня не было уверенности в том, что она попала в руки апельсиновой девушки. Ее мог забрать любой норвежский турист. Не успел я увидеть камень, под который я положил записку. Самой записки, как я уже сказал, там не было. Мне в голову пришла новая мысль. Она внушила мне некоторую надежду, хотя я и нарушил правила. «Видишь ли, Георг, апельсиновая девушка первая написала мне, потому что у нее был мой адрес». Я ей ответил, но поскольку я не знал адреса, по которому мог бы послать свой ответ, мне пришлось самому доставить свою записку, так сказать, курьерской почтой туда, откуда она прислала мне привет. По-моему, мы квиты. По-моему, она тоже нарушила правила. Как считаешь? Ты не хуже меня можешь толковать правила этой сказки. Правда, она, несмотря ни на что, просила меня набраться терпения и подождать еще немного. Она, собственно, лишь обновила нашу договоренность. А я ответил, что не могу придерживаться предложенных мне условий, вернее, не хочу больше соблюдать правила. Она написала: «Я думаю о тебе. Можешь подождать еще немного». Но если я ей ответил, что не могу дольше ждать, каким, по-твоему, должен быть ее ответный ход? Нет, я не мог во всем этом разобраться. Я был слишком заинтересованным лицом. Мне оставалось только найти ее.